Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками. Не забывайте ставить лайки. Тем сегодня на этой неделе очень важных много. Это и саммит НАТО, и загадочная история с 70 миллиардами, на которой мы, собственно, остановимся. Это и фантастические последствия убийства Ермолаева, когда мало того, что убийцу ликвидировали, причем убийц сразу поймали, и адвокат их прямо в суде заявляет, что типа это было не убийство, это была государственная ликвидация. Но это, конечно, письмо банкира Мельниченко, письмо одного из российских олигархов имени Мельниченко, которое меня совершенно поразило, потому что после того, как я его прочла, я вдруг поняла, что собственно, Запад обращается, собственно, в этом письме говорится ровно то, о чем я много раз говорила, что перерождение российских элит, их поворот от прозападных элит, которые считали Запад мерилом всего, а в сторону элит, которые понимают, что надо строить суверенную Россию, а иначе их просто раздерут на части. Это будет одним из главнейших следствий не столько этой войны, сколько, конечно, поведение Запада в этой войне. Потому что Запад обращается с Россией в этой войне как с восставшей колонией, а с Украиной как с колонией, которая осталась верна. Из чего, собственно, заметно, что у восставшей колонии быть гораздо лучше, потому что вот на примере Украины, которые тратят так спокойно, оказывается, что быть врагом Запада опасно, но вот быть его союзником, как мы видим, совершенно смертельно. Кроме того, я поняла еще две вещи. Постфактум скажу, что активисты в постсоветских странах, это, кстати, и видно и на примере украинских активистов, и на примере российской миграции, это форма колонизации Западом. Это такая виртуальная колониальная администрация, особенно в случае российской делегации в ПАСЭ. А вот насчет империи и колоний, я же ведь всегда очень не любила это слово «колония», и я вдруг поняла, почему. Потому что люди делают? То они используют, потому что граждан-активистов кто-то обманул. У империй, настоящих империй, как римская, как российская, нет колоний. У империи есть провинции. И разница заключается в том, что как только территория становится провинцией империи, она получает все те же бенефиты. Вот половина римских императоров делается из Фракии, или какой-нибудь провинциальный ритор приезжает в Рим и становится Лукианом или Апулеем. А вот у колоний есть, у тех стран, где существует или демократия, или представительское правление, как, кстати, у той же самой Британии. И вот какова сейчас судьба этих колоний, как раз хорошо видно на примере Украины, которая управляется совместно властью, сидящей на внешнем общаке, и вот этой виртуальной администрации колониальных активистов. Потому что Запад будет закрывать глаза на все, на колл-центры, на убийства, на врыв Северного потока, на ТЦК, пока верная колония борется против восставшей, но никогда не пустит индейца из колонии дальше порога. И мы можем сравнить это с тем, что было, когда западно-русские земли были в составе Российской империи-СССР, когда империей управляли Безбородко и Разумовский, воевал за нее Паскевич, или когда ее возглавляли Хрущев и Брежнев. Вот представьте себе, какие перспективы Зеленского, сколько ему не аплодируют и сколько его не платят в валюте, которая называется обложка журнала «Таймс», на то, чтобы его... Ну, на то, чтобы как Брежнев и Хрущев рулили Советским Союзом, а порулить Западом. Но прежде всего я вернусь к замечательной колонке Мельниченко, которая совершенно подорвала, простите, задницы на российской эмиграции, которая уже не может успокоиться, которая, знаете, столько объясняла своим как бы западным начальникам, что российская элита стоит на коленях, сейчас вот свергнет Путина и вообще только и ждет, чтобы ее, значит, наказали, и только, значит, и ждет, чтобы российские активисты попосредничали для этой элиты. И вдруг оказалось, что ничего похожего российская элита не собирается. Собирается строить суверенную Россию. Но сначала обратимся к саммиту в Анкаре, где, мне кажется, самое важное начать вот с чего. С фантастической новости по итогам этого саммита о том, что якобы Украине дают новые 70 миллиардов евро. И я нигде не видела, чтобы прямым текстом вот в лоб было написано, что напомнено, что эти 70 миллиардов евро – это переупаковка старых обязательств. Это ровно то, что уже существует. На саммите в Анкаре не договорились дать Украине, это надо понимать, ни копейки, ни гроша, ни обола, ни цента, ни сантима, ни евроцента, ничего сверх того, что было уже договорено, и ровно наоборот. Все предложения дать сверх, например, предложение Марка Рютте, который хотел, чтобы страны НАТО подписались под идеей о том, что они будут выделять на помощь Украине ежегодно 0,25% ВВП, оно провалилось с треском. Более того, провалилось второе предложение канцлера Мерца, который хотел, чтобы Германия увеличила помощь Украине, она эту помощь увеличила, мы сейчас будем об этом говорить, а заодно это сделали бы и другие страны. Так вот, другие страны как раз не увеличили, предложение Марка Рютте не приняли, а вместо этого взяли те самые 70 миллиардов, которые Украине уже обещаны, и так, и стали рассказывать об этом так, как будто это что-то новое. Значит, из чего складываются эти 70 миллиардов? Ну, во-первых, это 30 миллиардов из 45-миллиардного кредита, а того самого, который 90 миллиардов кредита на 2 года, то есть 45 на каждый год, и, соответственно, 30 из них это идет по линии НАТО. Второе – это те 40 миллиардов, которые, я цитирую Deutsche Welle, funds already committed by individual countries, фонды, в которых уже заключены соглашения с индивидуальными странами, то, что называется двусторонние соглашения, bilateral agreements, как пишет нам Политико, только они это пишут где-то в середине текста. И если человек невнимательно читает, он даже не может понять, о чем идет речь. А речь идет о том, что, как я уже сказала, все эти деньги уже законтрактованы, и вот из этих 45 миллиардов кредита на июль, по состоянию на июль, то есть сейчас 7-й месяц, переведено вместо 9 миллиардов 7,1. А из 40 вот этих двусторонних миллиардов переведено около 15. То есть итого прошло полгода, и из 70, ну, к этому еще вообще надо на самом деле прибавить еще 15 миллиардов лишних вот того кредита, переведено где-то 22. Значит, как на самом деле выполняются это соглашение? Очень по-разному. Как я уже сказала, Германия – это единственная страна, которая увеличила свою долю. Она ее увеличила до 11,5 миллиардов и, соответственно, прописала это увеличение в бюджете. А есть другие страны – Польша, Скандинавия и страны Балтии. Они реально перевыполняют план, они дают все, что обещали, но их доли невелики. Есть Франция. Она очень интересно себя ведет. Есть такая штука, которая называется EPF. Это совместный оборонный фонд, через который страны НАТО могут оплачивать оружие, которое они производят. И, соответственно, Франция производит это оружие. Она поставляет действительно это оружие, в основном, правда, старой Украине, новое она берет себе, а деньги за оружие идут вот из этого общего оборонного фонда Европы. Грубо говоря, Франция произвела торт, подарила Украине, но деньги за этот торт Франция себе вернула из своих же собственных денег, которые переведены вот в этот общий оборонный фонд. И это считается в числе этих 70 миллиардов. Ну и, наконец, есть такие страны, как Испания и Италия, которые все время принимают резолюции, что мы всемерно поддерживаем и всячески осуждаем, но их реальная поддержка сводится к тому, что они участвуют вот в этом самом 90-миллиардном займе. Типа, вот мы разместили у себя этот займ, вот мы передали эти деньги в рамках этого займа, это и есть наш вклад. И меня с этой историей о 70 миллиардах потрясло что? Крайне низкий уровень экспертизы, который упал настолько, что никто из журналистов, которые пишут про новый пакет помощи из 70 миллиардов на 26 год, не дает себе труда спросить, а откуда же эти 70 миллиардов возьмутся? Кто и какая страна залежит их уже в сверстанный, проголосованный, исполняющийся бюджет? Вот как они вообще себе это представляют? В Европе, где такая нехватка денег, вдруг раз и кто-то из широких штанин вынимает дополнительные 70 миллиардов, каким образом? Каким образом это все будет голосоваться в отдельных странах? Как можно быть уверенным, что это будет проголосовано? Каким образом это вообще может исполняться в середине года, добавится? Ну и, наконец, вообще сейчас середина 26-го года. Какой такой будущий новый пакет помощи в 26-м году? То есть это вот такие новости в будущем времени люди всерьез произносят и просто, ну, не владеют элементарными логическими навыками, не могут посмотреть, какой календарь, какой день недели. Потому что первый же человек, который задал бы себе этот вопрос, как задала его я и провозилась некоторое время и получила вот весь этот ответ, то, конечно, любой бы человек сразу увидел, что все эти 70 миллиардов, как я уже сказала, это уже существующее обещание по состоянию на июль 26 года. Из этих 70 миллиардов переведено около 22 миллиардов. Этого достаточно, чтобы горели российские НПЗ, но как-то не похоже, что все 70 миллиардов действительно перевели к концу года. А потому что Украина, получается, такой дешевый аватар, что его покупают очень за небольшие деньги, плюс красивая упаковка. Покупают его ровно за то, что сколько денег стоит загонять в Россию в угол. Причем я совершенно не отрицаю серьезность положения для России. Сейчас мы к этому перейдем. Потому что мы видим, что Европа действительно сумела заменить США в качестве донора для Украины. Она поставляет примерно столько, столько поставляла по этим двусторонним соглашениям. И вот этим новым кредитом на 90 миллиардов, из которого, еще раз повторяю, по состоянию на сегодня переведены меньше 10%, 7,1%, она действительно так или иначе заместила американские деньги. Другое дело, что цель Европы, как я уже сказала, заключается не в том, чтобы чем-то помочь Украине, а тем, что вот с помощью верной колонии, которая дает себя таким способом использовать, наказать восставшую колонию и загнать ее в угол. И еще раз наоборот, если говорить о важных новостях, новостях, которые отсутствуют, то это как раз новости, которые отсутствуют, и это новости о том, что страны ЕС, особенно Германия, и тем более само НАТО в лице Марка Рютте действительно пыталось как-то вписать в это новые деньги, и вот как раз эти попытки провалились. И о них теперь никто не вспоминает, вместо них рассказывают про новые 70 миллиардов. Тем не менее, дело, как я уже сказала, для России всячески серьезное, потому что, напоминаю, что по итогам саммита Россию объявили, цитирую, «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности». Это очень важная формулировка, она была и раньше, но в сочетании с дальнобойными дронами Украины она показывает, что НАТО имеет Россию по состоянию на сегодня ровно там, где хочет. То есть в положении восставшей колонии, которую загнали в угол и которая продолжает войну не потому, что очень хочется воевать, а потому, что все другие стратегические исходы для нее еще хуже. Это тяжелое положение. Потому что тяжело воевать, когда у твоего противника очень много выигрышных вариантов, и самое главное, когда он, по сути, не воюет. Нам же вот все время рассказывают, что типа Россия воюет с НАТО, а НАТО на войну ха-ха-ха не явилась. Мне не совсем понятно, почему люди, которые это рассказывают, так довольно смеются, потому что это и означает, что НАТО непобедимо. Но это означает, что НАТО не жалеет Украину, что оно ее использует как одноразовую оболочку, знаете, как компьютерная игра. Вот ты надеваешь на себя какое-то синтетическое тело, ты где-то бегаешь, ты стреляешь, если тебя поразили, то ну, ты просто снимаешь это тело и перезапускаешься. А, соответственно, другой противник воюет по-настоящему. То есть Запад в этой войне, обратим внимание, не уязвим. Российские ракеты не прилетают по тем странам, которые снабжают Украину оружием, и не будут прилетать, совершенно очевидно, потому что это будет совершенно другой уровень эскалации. А наоборот, Украина может делать все, что хочет, в том числе нарушать некоторые международные правила, ну, включая, например, тот же самый взрыв северных потоков. И на это может Запад говорить: «Ой, слушайте, но это же самостоятельный игрок, мы тут ни при чем». То есть вот они не несут при этом за Украину, с одной стороны, ответственность, а с другой стороны, именно благодаря этому Украина стоит очень дешево, и вот как телесная оболочка такая сменная, ей можно легко пожертвовать. Это открывает, конечно, грандиозные возможности для Запада и очень сужает поле маневра для России, потому что Запад воюет, да, одной левой ногой, а для России это экзистенциальная война. Третья вещь, которую я хочу заметить, и которая меня совершенно потрясла, когда я это додумала, напомним, что саммит проходил в Анкаре. А вообще-то это страна НАТО, которая имеет свою собственную ДНР и ЛНР в лице террориста Аль-Джулани, который вырезает в Сирии алавитов, христиан, друзов, всех, до кого может дотянуться. То есть Эрдоган ведет не просто прокси-войну, а, в общем-то, прокси-геноцид в Сирии руками исламских экстремистов. И для НАТО, оказывается, это окей, что это никакая не прокси-война, это никакая не агрессия, это вам там не Путин на юго-востоке Украины. Более того, главный на этом саммите – это президент Трамп, который, опять же, ведет агрессивную войну против Ирана и открыто требует Гренландию. Я не осуждаю ни в коем случае Трампа, я просто это говорю, чтобы подчеркнуть, что вот это вот безумное противопоставление агрессор и жертва, и жертва всегда права, ей все должны, а агрессор, он нехороший, его надо наказать, она не только недействительна, для абсолютно большей части человеческой истории является абсолютно безумной, но она не действительно просто вот для истории, творящейся на наших глазах. Потому что, конечно, я президента Трампа в его устремлениях поддерживаю. А что касается Эрдогана, я, к сожалению, должна констатировать, что Европа сделала самое умное, что могла сделать, а именно закрыла глаза, не имея возможности вмешаться. Но то, что Европа, вместо того, чтобы пытаться предотвратить истребление христиан в Сирии, пытается сделать так, чтобы Россия и Украина истощили друг друга, ну, собственно, это и есть главный признак стратегической слабости Европы. Это в конечном итоге награда за век междуусобных войн, от Первой мировой до русско-украинской. Но я просто это как иллюстрация того, что оказывается, что у моральных лидеров мира очень избирательная мораль. Вот к Эрдогану, который с помощью прокси-геноцида восстанавливает Отаманскую империю, претензий нет. У него саммит проводят, потому что, очевидно, Ближний Восток признан Европой местом, ну, в отличие от того, что было накануне Первой мировой войны, Ближний Восток признан Европой потерянным местом, где они уже ничего не могут сделать. А как я уже сказала, в том случае, если России не нравится, что должно было произойти на русскоговорящих территориях на юго-востоке Украины, которые подвергались ползучей организации, вот тут Россия внезапно стала стратегической угрозой. И вот тут задумываешься, знаете, вот странно как-то, Россия, она же СССР, распустила Варшавский договор, распустила свою империю, обнулила результаты 300-летней экспансии, занялась экспансией НАТО, подошло втык к границам России. А потом Россия не захотела, чтобы говорящие по-русски города, основанные российскими царями, входили в НАТО и подвергались украинизации. И вот тут эта нехорошая Россия стала агрессором и вызовом международному порядку, хотя я много раз говорила, что, в принципе, для того, чтобы остановить эту войну, более того, для того, чтобы эта война не начиналась, Евросоюзу, высоким моральным лидерам, достаточно было сделать только одно. Им достаточно было прийти к Украине и сказать: «Ребята, вы тут являетесь страной-обрубком, оставшейся после распада Советской-Российской империи. У вас вся культура, за исключением западных областей, творилась, и вся история творилась, в общем-то, на русском языке, и как-то это в современных гуманитарных нормах не принято уничтожать тот язык, на котором творилась, по крайней мере, последнее столетие, культура и история. Значит, вы можете сделать российский язык государственным, вы можете так же, как Швейцария, федерализоваться, и тогда у вас в каждом кантоне будет свой собственный язык. Ну, а если людям, которые говорят по-украински, которые происходят из Галичины, которые так высоко ценят Бандеру, Мельника и всего остального, и которые представляют вот собой очень эту специфическую ветвь истории западной, истории, соответственно, этой западной части, даже не России, а восточной части Австрии и Польши, ну хорошо, мы можем помочь им отделиться и добиться независимости. И, конечно, мы ни в коем случае, мог бы сказать Запад, не собираемся вмешиваться во ваши внутренние дела, потому что это ваши внутренние дела. Но мы, как люди высокой чести и морали, и как активисты за все хорошее, мы, конечно, не сможем давать деньги на культурную революцию и ползучую этническую чистку и ползучий лингвоцид, если вы будете продолжать свою политику. Более того, вас предупреждаем, что если вот этот ползучий лингвоцид и эта культурная революция обернется вторжением России, то мы не будем вам помогать. Вот согласитесь, если бы западные страны такое сказали, то что-то у меня есть подозрение, что никакой войны, соответственно, русско-украинской просто не было бы. Но, как мы знаем, западные страны сказали ровно противоположное. Они сказали, вы тут бедные колонизованные ребята, которые почему-то говорят на русском языке, но и тех, которые говорят на русском языке, надо деколонизовать, что является двойной ложью, потому что, во-первых, как я уже сказала, даже в тех странах, которые были колониями, никогда большой язык не искореняют, если это нормальная страна. Вся Южная Америка не возвратилась к языку кечу, она говорит на испанском или на португальском. А во-вторых, Украина никогда не была колонией, потому что, еще раз повторяю, вот этих вот деколонизаторов кто-то обманул. У империй не бывает колоний. У империй, настоящих больших толстых империй, бывают только провинции. А провинции – это как раз то, что полностью интегрировано с самой империей. Любой провинциал, прибывающий в город, как Паскевич, или как Разумовский, или как Булгаков, или как Юрий Олеша, они, естественно, делают карьеру в метрополии, и, собственно, благодаря этому империи и, собственно, и породили на такое развитие человечества. Я это, разумеется, только к слову, потому что жаловаться тут не на что. Демократическая Россия разделила и добила себя сама в странной надежде, что ее теперь примут в большой мир добрых людей. Это хорошая иллюстрация принципа, что в большой геополитике, если ты такой дурак, что сам разделился на части и сам себя ослабил, тебя добьют, ну, если, конечно, смогут. А теперь я, собственно, к вопросу, смогут или не смогут, не забывайте задавать вопросы. Хотела бы сказать несколько важных историй прежде всего, о колонке Андрея Мельниченко в «Экономисте». Я прочту просто несколько замечательных формулировок. Первое. Современная западная дискуссия о послевоенной России при всем разнообразии политических формулировок в конечном итоге сводится к одной цели – уничтожению российского суверенитета или его радикальному ограничению. Логика такого подхода понятна. Если российский суверенитет воспринимается как угроза, то его устранение кажется способом решить проблему. Вот я первый раз сформулировала, вернее, для меня Мельниченко сформулировал очень четко, в чем, собственно, заключается суть современного, особенно европейского подхода. А второе, что пишет Мельниченко, и вот это ровно то, о чем я говорю тоже, вся российская элита с 1991 года была прозападной, совершенно заслуженной и нормальной. В 22-м году им всем Запад ударил сапогом в лицо, а в качестве образцовой элиты завел себе каких-то баллонок, вот это вот виртуальное колониальное представительство, которое от имени России требует, чтобы их унизили и расчленили. И вот радикальная перемена в настроениях российской элиты, понимание того, что власть была во многом права и видела то, что не видел бизнес, это тектонический сдвиг, который останется на десятилетия, если не века. Цитирую Мельниченко. «Люди, строившие новую Россию, предприниматели, ученые, деятели культуры, в большинстве своем считали себя интернационалистами. Это был очевидный выбор в мире, где глобальная интеграция казалась необратимым. Такой выбор означал, сознательно или нет, передачу значительной части суверенитета внешним системам. Не потому, что именно этого кто-то хотел, а потому что, казалось, правила нейтральны, а доступ к ним открыт для всех». На протяжении многих лет российские власти предупреждали, что это ошибка. Сторонники глобальной интеграции воспринимали подобные заявления как пережиток советского мышления. Время показало их неправоту. Не потому, что глобализация не существовала, а потому, что она никогда не была нейтральной. Цитата закончена. И еще одна часть из колонки Мельниченко. Это, как я уже сказала, ответ от имени российской элиты всем пропагандистам, которые тут рассказывают, что сейчас недовольная российская элита свергнет Путина. Ну, конечно, после того, как им от лица пострадавших от российского колониализма жертв объяснили, что они недочеловеки. Цитирую. «Жесткие ограничения, военное давление, экономические санкции, информационная война заставляют действовать максимально эффективно, имеется в виду российский бизнес и российские элиты. А эффективность возможна только тогда, когда все слои общества работают сообща. В каждом из них достаточно мыслящих людей, чтобы понять, их интересы совпадают в главном, в сохранении суверенитета. Все остальное они смогут урегулировать между собой. Я, собственно, напомню, что это короткий перефраз другой фразы, которую я слышала от очень крупного бизнесмена. Он говорит, все в моем окружении понимают, что если Россия проиграет войну, нас раздавят. В этом смысле, конечно, любо-дорого смотреть, как российскую оппозицию корежат от колонки Мельниченко, потому что они тут уверяли Запад, что российская элита, или это только и мечтает, чтобы целовать сапог USAID, да, и вот они, оппозиция, в этом вот-вот будут посредниками. И тут они услышали настоящий голос элиты, и, конечно, наступила печалька. Вообще, колонка Андрея Мельниченко в The Economist показывает, что Запад совершил большую ошибку, рассматривая Россию как взбунтовавшуюся колонию, которой надо указать на ее место в конуре, а Украину как колонию, сохранившую верность. То, что, во-первых, российская элита действительно сообразила, что была колонией, и понимает, что восстановление национального суверенитета России является вопросом ее элиты выживания. А во-вторых, Запад на примере Украины продемонстрировал, что происходит с колониями ему верными. Что называется, вот на примере Украины опасно быть противником Запада, но быть ему союзником – это смертельно. И, собственно, еще маленькое замечание к вопросу этой колонки. А вот когда я об этом написала в Твиттере, я вам, значит, мне ответили, что суверенитет страны заканчивается после того, как деньги истеблишмента начинают утекать на Запад. Это было очень верное замечание, потому что действительно в 90-х годах деньги утекали из страны. И вот тут два важных парадокса, потому что напоминаю, что российские власти сами все сделали в 90-х для того, чтобы деньги утекали. Собственно, это был первородный грех российской демократии, потому что Ельцин решил сделать, чтобы получить власть, готов был разделить страну на 15 частей и сделать ту часть, которая ему досталась, европейской западной колонией. И деньги тогда утекали не потому, что злой Запад хотел, а просто потому, что как только страна распалась на части, то в ней не было ни закона, ни полиции, ни налогов, ничего, кроме бандитов. И ну как можно инвестировать в такую страну, если все отберут и еще и убьют, а вот на Западе порядок и частная собственность неприкосновенна. И вот как только на Западе поменяли второе условие, то есть оказалось, что там собственность тоже условна, то вот то самое главное оружие колонизации, которое имелось у Запада, под которым никто не мог устоять, исчезло. А осталось только второе оружие колонизации, а именно активисты. Я вот еще раз повторяю свою формулировку, она мне самой очень понравилась, когда я вдруг поняла, что такое современные активисты, вот эти люди доброй воли в странах третьего мира. Это, конечно, способ колонизации этой страны Западом. Это такая виртуальная колониальная администрация, которая в случае российских активистов бегает и рассказывает своим начальникам, что элита России только и мечтает, чтобы поступить под начало этой виртуальной колониальной администрации и снова стать колонией Запада. Еще одна история, которая меня поразила на этой неделе, и которую меня, собственно, вот тоже спрашивают, это, конечно, история убийства бизнесмена Вадима Ермолаева, который тесно связан с украинскими колл-центрами, которые мы говорили на прошлой неделе, но тут появилось новое фантастическое развитие. Значит, я напоминаю, о чем я говорила на прошлой неделе, очень коротко, что называется, содержание предыдущих серий. Во-первых, это совершенно поразительно, что в Украине крупнейший бизнесмен – это человек, который имеет отношение к колл-центру, то есть ну, за совершенно бандитские деньги. Все-таки в России тоже много было в 90-х бандитов, но теперь это люди не из первых рядов. Теперь первые ряды – это Мельниченко, это Лисин, это тот же самый Фридман, это Абрамович, все что угодно, но это не бандиты. Это системно мыслящие люди с совершенно потрясающим горизонтом планирования. А второе – это то, что в современном банковском европейском мире муха без разрешения в сортир не ходит, а тут человек спокойно живет на Западе, и к нему идут десятки, если не сотни миллионов, не просто грязных денег, А деньги, которых буквально происхождение нельзя объяснить, потому что эти деньги, которые вымогаются хитростью у российских пенсионеров, а иногда даже у западных. И, значит, видимо, вот эта нога, кому надо нога. Третье – это все последующее произошедшее, потому что, честно говоря, если бы все это происходило на фильме, я бы сказала, что это какой-то очень дешевый плохой сценарист, потому что, ну, это только в плохих фильмах убивают исполнителей, тем более, если есть основания думать, что к этому причастно государство. Потому что человек, который покушался, да, во-первых, скажу сразу предысторию. Как я понимаю, убийство Ермолаева действительно связано с предыдущим убийством, возможно, это в ответ. Предыдущее убийство очень страшное, которое было в Таиланде, где расчленили сына одного из хозяев колл-центров и перед этим заставили его признаться на пленку. Как все это организовано, он упоминал имена высоких украинских силовиков, и мне казалось, что это операция российских спецслужб. Но вот, как мы понимаем, это теперь действительно внутренние разборки. Более того, понятно, что все эти люди, ну, это бизнес, не может функционировать без гигантской крыши в лице различных видов власти. Я не знаю, насколько высоко эта крыша простирается. Я предоставляю вам самим думать, а какое количество из этих денег, которые выбираются у злой Русни, уходит на войну. И я предоставляю вам самим думать, до какой степени вот вообще эта идеология про генетически неполноценную Русню, для какой степени она как раз была сделана, чтобы обслуживать нужды колл-центров, потому что, ну, очень приятно объяснять молодым людям, что вы должны разводить неполноценных людей. Я также предлагаю вам подумать над злой иронией истории, что город Днепропетровск, который был центром ракетостроения в Советском Союзе, оттуда там делалась ракета «Сатана», теперь карьера молодых людей – это не инженеры, это не ракеты, это вот эти мошеннические колл-центры. Но возвращаемся к нашим баранам. Соответственно, вот в рамках этих разборок, которые имеют явно покровителей среди очень и очень высоких погон, и вообще такое впечатление, что там в Украине вот эти герцогства силовые разбираются между собой, кстати, как это было в России в 90-х годах. И очень тесно срослись с такого рода бизнесом и другого рода такого бизнесами. Так вот, взрывают Ермолаева, он остается жив, но там очень тяжелом положении его супруга. Соответственно, очень быстро французские власти устанавливают, кто это сделал, объявляют этого человека, госпожу Березовскую, в розыск. А при этом я советую вам обратить внимание на слова Шария, который говорит две вещи. И к ним следует относиться внимательно и проверить. Первое, что эта госпожа Березовская долгое время зачем-то жила в Испании, причем, как я понимаю, не очень далеко от тех мест, где то ли находился Шарий, то ли находилось место, где его вызывали в суд. А самое главное, Шарий утверждает, что испанские власти долго за ним следили и делились информацией по итогам этой слежки с силовыми структурами Украины. Правда, прекрасно. Учитывая все, что мы знаем. Так вот, значит, госпожу Березовскую объявляют в розыск, после чего А. ее вывозят в Украину, Б. ее немедленно ликвидируют, Б. немедленно хватают тех, кто это сделал, и прямо на суде один из адвокатов подсудимых заявляет, что это была ликвидация по приказу сверху. Я вообще. Мне кажется, что, во-первых, ее ликвидировали, потому что ее вычислили западные спецслужбы, то есть вот этот возник вопрос: выдайте нам, пожалуйста. Так мне кажется. Другой вариант заключается, может быть, в том, что там должны были быть заплачены большие деньги, 200 тысяч, а я не уверена, что все они были переведены госпоже Березовской. А причем, кстати, я видела потрясающее известие, правда, я думаю, что оно, возможно, является опечаткой или ошибкой, что деньги госпожи Березовской переводились как на ее криптовалютные, так и на ее банковские счета. Вот мне просто очень интересно понять, каким образом можно перевести деньги за заказное убийство сейчас в Европе прямо на банковский счет человека. Что там было написано в бумажке, и, ну, это как бы очень неаккуратно. Но самое, конечно, поразительное – это вот этот вот damage control, когда нам сразу говорят, да нет, это была какая-то вот эта частная маленькая разборка, вот эти вот два человека ликвидировали Березовскую просто потому, что там в рамках каких-то собственных частных разборок, тут нечего неинтересно смотреть, тут ничего дальше выше не ведет. Понятно, что все это происходит перед, так на минуточку, саммитом НАТО. Союзники, естественно, ничего не видят, потому что, как я уже сказала, в рамках вот этого того, что покорной колонии можно делать все, если она индейцам можно делать все, если они используют себя в правильном направлении. За боссы воюют с другими индейцами. Тогда моральные авторитеты, белые пальто и носители высокой морали готовы на все закрыть глаза, даже вот на такой мелочь, как заказные убийства, следы которых уходят непонятно куда. Потому что, ну, в общем, понятно, что оперировать колл-центром на территории Украины, тем более сетью колл-центров, вы не можете без очень высокой крыши. Ну, как бы, зачем властям разного уровня это терпеть, если они с этого не получают? И вот тут я даже не выдержала и подумала, какое интересное дело. Давайте сравним вот эту вот историю. А она очень хорошо показывает отношения внутри всей этой системы. А вы поручили человеку взорвать Ермолаева, а после этого человека пристрелили. После еще тех, значит, кто это сделал, арестовали. Ну, правда, я не думаю, что им что-то сильно грозит, потому что Украина воюющая страна, они заключат сделку со следствием, получат какую-то, даже вне зависимости от того, сколько они лет получат, понятно, что они через некоторое время окажутся на фронте, может быть, даже героями станут. Это вот как несложно будет. Но обратите внимание вот на что. Вот Европа совершенно справедливо всегда возмущалась российскими ликвидациями на территории Европы. И в частности, если вы помните, немцы были очень недовольны ликвидацией Зелимхана Хангашвили, чеченца и полевого командира, который сыграл большую роль в российско-украинской войне на стороне, как я понимаю, Грузии. Значит, смотрите, какая интересная вещь. А после, совсем недавно, родственники Зелимхана Хангашвили были, внимание, высланы из Германии. Вы можете себе представить, простите, что это за семейка, если после вот этой громкой истории этих людей высылают из Германии, очевидно, считая их угрозой национальной безопасности Германии. Ну, например, какой вид ислама они себе представляют? Родственники. А второе. Человек, который ликвидировал Зелимхана Хангашвили, напоминаю, его звали Вадим Красиков, он был, с одной стороны, видимо, сотрудник российских спецслужб, а с другой стороны, тоже в 90-е подрабатывал киллерством, потому что он засветился там в нескольких убийствах, по крайней мере, в одном убийстве на территории России, где, соответственно, он там кого-то хлопнул явно не по государственной надобности. И это, ну, как бы не очень хорошо. Но обратите внимание, что Зелимхана Хангашвили, что сделала Россия, что сделал Путин. Абсолютно все сделал, чтобы вытащить. Там даже есть очень такая, на мой взгляд, страшная подробность, что после того, как в Кремле поняли, что существует теоретическое согласие Запада на обмен, причем в качестве другого персонажа, которого надо было отменять, был Алексей Навальный, поскольку европейские власти, особенно германские власти, всячески этот обмен затягивали, категорически не хотели менять человека, который является сотрудником российских спецслужб, то, видимо, в Кремле правильно посчитали, что Навального можно убрать, а обмен продолжить. Так оно и случилось. Но я обращаю ваше внимание. А что, ну, во-первых, есть большая... Вот по поводу ликвидации Хангашвили, там был страшный крик, как смеет Россия нарушать все международные нормы и так далее, потому что понятно, что это было на государственном уровне. По поводу взрыва Ермолаева мы ничего подобного не слышим. Наоборот, происходит саммит НАТО, в котором, ну, просто даже не вспоминают о таких неприятностях между добрыми друзьями. Но второе, самое главное, еще раз повторяю, вот есть, с моей точки зрения, принципы деятельности спецслужб, которые заключаются Кстати, так же, как и у мафии, что вы своих вытаскиваете. Это нормальный принцип деятельности здоровых спецслужб, что бы они ни совершили. Вот Россия Красикова вытащила своего агента, который это сделал. Чего сделали украинские спецслужбы со своим агентом, который взорвал Ермолаева? Я не совсем понимаю, вот как в условиях такого распавшегося социального договора, мягко говоря, строить дальнейшее. Как бы это сказать? Ну вот жизни русских важны, мне пишет Хангашвили, был боевиком, почему тогда нет претензий к израильским спецслужбам, которые ликвидируют боевиков Хамаса и Хизбаллы? Вопрос риторический, вопрос не риторический. Я напомню моему слушателю, что если, не дай бог, израильские спецслужбы при этом попадаются, то агенты израильских спецслужб садятся, и дальше действительно, точно так же, как и в случае Красикова, начинается долгий и муторный процесс их вытаскивания. Никто, условно говоря, мы не можем себе представить, чтобы Моссад взял и замочил своего агента из-за неудавшейся ликвидации или из-за того, что надо было ему много денег платить, а мы тут вот решили сэкономить. Вот в данном случае Россия действовала как Моссад. А как действовала Украина, ну, мы вот видим. Но еще раз повторяю, нет, никому не нравится, что на его территории кого-то убивают. И если в таком случае израильские спецслужбы попадаются, то шухер стоит неимоверно. Еще раз повторяю, там этих агентов вытаскивают очень долго и сложно. Так. Еще несколько важнейших. Задавайте мне пока вопросы. Я еще раз повторяю, что у нас осталось 15 минут до маленького перерыва, во время которого прозвучит, как всегда, песня на стихи моего отца Леонида Александровича Латынина, замечательного поэта, песня Дарьи. Значит, другие песни есть по ссылке в описании. А теперь я пока скажу еще несколько важных вещей, которые, мне кажется, которые я, собственно, успела записать на себе в Твиттер для того, чтобы не забыть. Ну, во-первых, меня тут спрашивают про страшную историю, значит, с Ксенией Собчак, у которой хакеры опубликовали переписку, и выяснилось, что на нее давит администрация, выяснилось, что некоторые тексты она согласовывает с администрацией президента, что там есть кураторы, что там идет оживленная переписка, что ей там голову отрывают, если она что-нибудь лишнее скажет. И вообще Собчак замечательно сформулировала, не буду это цитировать, но, конечно, гениальная фраза. «Когда тебя гребут, хотелось бы понять, за что». А так вот, что меня, значит, в этой истории потрясло. Вот кто давит на Собчак, понятно. И что и голову оторвут, если выдадут за флажки, тоже понятно. И что каждый знаменитый человек и влиятельный человек, не только в России, вынужден идти на компромиссы, а уж в России он вынужден идти сейчас на гигантские компромиссы, собственно, почему ваш покорный слуга и находится снаружи России, чтобы не идти на эти компромиссы, это тоже понятно. Кроме того, я уж помолчу о том, что, конечно, Ксения Собчак, дочь мэра Анатолия Собчака, имела возможность возглавить любую корпорацию и зарабатывать на кусок хлеба с маслом и с икрой совершенно другими способами, нежели вот тем достаточно сложным способом, который она избрала, и который, как мы видим, заключается в том, что ее очень часто гребут за то, что она позволяет себе лишнее. А у меня вот другой вопрос. Вот кто заставляет свободную прессу, в кавычках, за рубежом, вести себя так, как она сейчас себя ведет. Потому что те люди, которые могли построить в России, за пределами России, действительно свободную прессу и показать, типа, как оно делается, построили какой-то дикий придаток к украинскому телемарафону, который на моих глазах занимается, простите, просто гнуснейшей пропагандой, причем вот просто черным пиаром. Вот кто заставляет свободную прессу за рубежом пиарить доклады разведки о том, что Шойгу сейчас свергнет Путина, про который совершенно ясно написано, что они написаны там теми же черными пиарщиками, которые, я не знаю, там ведутся это самое, канал генерала СВР. Или там вот как у нас только что, значит, журналист, я же забыл, Колколезев, да, сделал анонимное интервью с каким-то генералом GPT, который, видите ли, действующий российский военный генерал, и который радеет по поводу деколонизации. Вернее, не деколонизации, а имперскости. Ну, конечно, все российские генералы верим, борются против имперскости. Вот ЕС принимает очередные ограничения по визам и тут же запускают антикриз, завтра Путин ведет выездные визы. Во Львове идут против ТЦК бунты, но мало того, что эти прекрасные ребята не пишут о бунтах. Мало того, что они не пишут о том, как людей заставляют извиняться и кричать «Слава Украине!», а что это люди, в том числе, значит, те люди, которые бунтовали, это в том числе военный, который уехал с фронта, а вот тот человек, который работал людоловом, это просто какой-то местный тренер единоборств, который таким способом подрабатывал. И вот вместо того, мало того, что об этом не пишут, так еще вместо этого изобретают новости, начинают писать, откапывая стюардессу. Завтра в России мобилизация. Или там что-то, уж я не помню, в Перми или в Пензе у них все время происходит. Завтра в России мобилизация. Вы вспомните, сколько мы слова это слышим. Каждый раз, когда мы видим очередную картинку, как ТЦК кого-то хватает, а я же вам напоминаю, там хватают, чтобы другие откупались. Когда мы видим вот эту ужасную охоту на людей, это охота на людей, но чем жестче охотятся, тем больше суммы отступного. И, значит, мы все время слышим, а завтра в России Путин объявит мобилизацию. Или не завтра, через месяц, через 2 месяца. И это мы слышим уже несколько лет. И как бы публика это хавает, эти новости в будущем времени. А про выездные визы я сейчас скажу отдельно. Но вот эти прекрасные люди нам могли показать пример того, как работает свободная пресса в условиях без цензуры. Им кто звонит? Их кто, простите, гребет? Зачем они добровольно превратились не просто в филиал украинского телемарафона, а вот просто в какой-то бесконечный поставщик фейковых новостей, которые, видно, просто высасываются из пальца, чтобы готовы люди мочить Дурова, готовы оправдывать любую чушь из ЕС, не замечать никакого мельника в Украине, просто выдумывать массивно новости из пальца и пиарить очередные фейки. Вот их-то кто заставляет? Так вот, отдельная очередная история насчет типа того, что скоро Путин ведет выездные визы, потому что я бы так о ней не останавливалась, но просто мне сегодня утром близкий человек пришел и спросил это вот с такими квадратными глазами, и когда я сказала, ну, окститесь, зачем Путину вводить выездные визы, если только что эти визы вводит ЕС? Железный занавес опустил ЕС. Нафига Путину дублировать? А это мы в канале Ходорковского прочли. Это важный источник информации. Так вот, я должна, конечно, сказать, что от родимой России можно ожидать всего. Потому что, ну, как бы ничего нельзя исключить по поводу того, что может... Секундочку. Да? Ничего не может не исключить, да, по поводу того, что может сделать Россия. А вот если бы могли отменить российские депутаты закон гравитации, наверное, тоже бы попробовали. Но, во-первых, как я уже сказала, я не вижу, зачем в ситуации, когда визы вводят, вернее, не визы вводят, а визы отменяет Евросоюз, зачем в этой ситуации вводить выездные визы, а можно просто распить шампанское и сказать, что за нас сделали нашу работу. А во-вторых, вот в этой новости я вижу абсолютный черный пиар, который устроен ровно так, как устроен любой сайт был в компромате.ру, вот просто дешевые, ну, вот просто эти дешевые черные пиарщики из 90-х годов, которым надо устроить антикриз по поводу европейских виз. Потому что, ну, в конце концов, российская делегация в ПАСЕ говорила, что они там за тем, чтобы облегчать жизнь россиян, а тут последняя декларация, которую они приняли, это они требуют, чтобы МОК выкинул российских спортсменов. Ну, просто я не знаю, когда эти прекрасные люди потребуют запретить, наконец, Машу и Медведя. Ну, видимо, чтобы помочь россиянам. И вот надо как-то это антикриз сделать. И берется палец, суется в одно место, высовывается, облизывается, и этим пальцем пишется новость. Наши источники из Кремля сообщают нам, что Путин собирается ввести выездные визы. Еще раз, я думаю, что в данном случае просто никаких источников нету. Не потому, что там это может случиться, это может не случиться, теоретически. Но в данном случае просто вот никаких источников нету, а есть абсолютный, стопроцентный черный пиар, который, как я еще рассказала, устроен вот по следующему принципу. В Украине ТЦК хватает людей, мигрантская пресса в Пензе хватает людей на улицах и заставляет подписывать контракт. ЕС урезал туристические визы для россиян, мигрантская пресса. Ужасный Путин вот-вот ведет выездные визы. Российская элита в лице Мельниченко. Запад плюнул нам в лицо, и мы понимаем, что без суверенной России нас раздавит, и мы построим суверенную Россию. Иммигрантская пресса, российская элита вот-вот свергнет Путина и хочет с нами договориться, верьте нам. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный опасно думать, что Россия проигрывает, это копиум, а независимая иммигрантская пресса, Россия вот-вот проиграет, ура. И мы еще обижались на Первый канал. Вот скажите, пожалуйста, зачем этим людям, которые живут за границей и которые многие из них уехали за границей, чтобы быть свободными? Зачем они в это дерьмо влезли с головой? И зачем, я не знаю, там, Виктор Шендерович, которого самого же отменяли в начале войны украинцы? Сейчас, когда его спрашивают про Мельника, сворачивает глаза в сторону и говорит, ну, во-первых, не наше дело судить Украину, во-вторых, единственное, что имеет право россиянин сейчас делать, это думать, чем помочь Украине. А, нет, не про Мельника, простите, это он про Булгакова. Про Мельника-то он не посмел сказать. Про Булгакова. Во-первых, не наше дело судить Украину. А во-вторых, значит, надо думать только, чем помочь Украине. И еще что-то там было третье. Ну, вот то, что обычно тролли говорят. Это при том, что, условно говоря, когда то же самое украинская пропаганда делает с поляками, обращаю ваше внимание, что не нашлось ни одного поляка, который после истории с героями УПА, истории с Мельником, сказал, ну вот мы же, значит, кровавые колонизаторы, мы пытались колонизовать Западную Украину, поэтому наше дело молчать, думать только о том, чем помочь бедной Украине. Жертве нашей колонизации мы не имеем никакого морального права судить о том, что происходит внутри Украины, потому что это все какая-то ахинея, причем вот, извините, это черный пиар, это сектантство абсолютно нижайшего пошиба. Вообще, как люди, которые за свободу слова и за свободу мысли могут кому-то о чем-то запрещать выносить суждения? Почему американцы никогда не запрещают никому о них выносить суждения? Почему мы не знаем ни одного нормального государства, которое нам запрещает выносить суждения о себе любимом? Но вот как встретится какая-нибудь, извините, Конго или Нигерия, так обязательно они скажут, что вы, колонизаторы, не имеете права судить о колонизованном. Это же просто маркер. И зачем российская оппозиция, которая нам говорила, что она свободная, в этом участвует. Вот я и говорю, что это, оказывается, то, что мы принимали за активистов и носителей демократических ценностей, было российской колониальной администрацией. А это стало виртуальной колониальной администрацией. А еще одна важнейшая вещь, которой я и закончу. Секундочку. Это важнейшая вещь, ну я, собственно, тогда с нее начну. А вот я другой вещью важной закончу, потому что я напомню, что тут на позапрошлой уже неделе Юлия Галямина опубликовала маленький постик, который выглядел так. «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, и мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, и мы убьем ваших детей. Далее знак бесконечности, пока дети не закончатся. И важно ли было этим детям, чьи они, или важнее была жизнь?» Значит, как мы хорошо знаем, компании отмены, они работают довольно странным способом. Вдруг какое-то высказывание какого-то человека вызывает страшное недовольство пиарщиков, которые решили, что это высказывание надо мочить, И на примере этого человека, которого мочат и отменяют, воспитываются все остальные. Мы видели несколько таких компаний. А самую первую такую компанию мы видели по поводу, конечно, известных слов дождя о наших мальчиках. Тогда показали российской оппозиции, ее поставили на место, так сказать, в нее, извините, поставили на колени и сделали, что не буду говорить. Тогда ей показали фантастическую историю, что, оказывается, нельзя сочувствовать своей собственной армии. Ну, вообще-то, на протяжении истории человечества, человечество, ну, так устроено, как я уже сказала, что оно сочувствует своим. Если ты человек широкой морали, если ты человек действительно общечеловеческих ценностей, ты сочувствуешь и своим, и чужим. Вот как Гомер сочувствует и ахейцам, которые, между прочим, войдут сугубо завоевательную, агрессивную, если не сказать хуже, грабительскую войну, и троянцам. Но чтобы ты сочувствовал только чужим, а своим солдатам не сочувствовал, это просто невозможно. Даже вот у нас вот тут недавно Майкл Макфол, который все спрашивает, почему, значит, россияне не встают на коленях и не каются, когда ему не понравилась война Трампа с Ираном, сказал: да, мне война не нравится, но поскольку это моя армия, я сочувствую исключительно моей армии. Ну, вот тогда, значит, это было отменено. Потом было еще несколько очень серьезных кампаний отмены, включая, напоминаю, была кампания отмены Шендеровича, который на самом деле была из-за того, что он сказал о существовании украинского нацизма, но ее облекли в какие-то другие формы. Там ему приписали, во-первых, слова, которые он вовсе не говорил, те же самые слова про наших мальчиков, которые он цитировал в кавычках. Но кампания отмены так строится, что человек то, что сказал, на самом деле не важно. А во-вторых, его отменили за то, ну, на самом деле не за это, но, значит, там с ним тогда так обошлись, если вы помните, он в этот момент платил гигантский штраф Пригожину, и его заявили, значит, его отменили за то, что Шендерович передает деньги на содержание российской армии, на содержание российской военщины. То есть, если бы он не заплатил этого штрафа, как я понимаю, наверняка бы там лишился имущества, квартиры и всего прочего в Москве. Ну, таким образом, вместо того, чтобы сострадать человеку, который стал предметом абсолютно шаромыжнического решения российского суда, этого человека еще и обвинили в том, что он стал жертвой такого решения суда. Это вот такая благодарность за то, что Шендерович был на стороне Украины. Ну, Шендеровича, как мы видим, воспитали. Он, по-моему, принял вот все это очень близко к сердцу. И как Уинстон Смит, герой 1800, герой Оруэлла, совершенно сломался. А вот теперь мы видим такую же, значит, попытку воспитания не просто Юлии Галяминой, а всей российской оппозиции. И в данном случае, значит, попытка воспитания заключается в том, что уже не только солдатам нельзя сочувствовать, но и детям нельзя сочувствовать, и детей нельзя уравнивать. Российские дети – это совсем не такие, как украинские дети. И мне сначала казалось, что товарищи пропагандисты, вот эти отменители, перегнули палку, потому что там «Эхо» удалило свой людоедский коммент, написала, что, дескать, как смела Юлия Галямина фактически уравнять гибель украинских и российских детей. И вот после того, как их этот коммент удалила, да еще извинилась, я решила, что вся история закончилась. И тут я с удивлением вижу, что нет, видимо, там напор продолжается, причем видно совершенно, кто в нем участвует, потому что, ну, как бы видно, кто на правах полезного идиота участвует, а на кому нажали на кнопку. Кстати, вот интересно, там-то какие методички ходят? Там-то вот с Ксенией Собчак понятно, значит, что пишут. А там-то как это все так в унисон происходит. И вот праведная кампания, оказывается, продолжается. И помимо, как я уже сказала, штатных украинских пропагандистов, помимо Виктора Шендеровича, который в данном случае, ну, как я уже сказала, по-моему, сломан, отметился Сергей Пархоменко, который, внимание, обвинил Юлию Галямину в стремлении красоваться на фоне жертв. Ну и, разумеется, Каспаров, который, естественно, не мог промолчать и заявил, что между Россией и Украиной не просто не может быть знака равенства. Здесь вообще нет пространства для сравнения. Ну, действительно, какое равенство может быть между замечательной свободной страной, где ЦЦК, где людей ставят на колени когда во время минуты молчания, где заставляют извиняться и кричать «Слава Украине!», где есть колл-центры, где человека, взорвавшего колл-центры, убивают выстрелом в затылок. Но согласитесь, ну какое сравнение? Да, там, где есть внешний общак, но какое действительно может быть сравнение с нехорошей Россией, где всех этих важных, я бы сказала, основополагающих признаков высокой морали и демократии, включая, естественно, культ Мельника, то есть просто культ людей, которые помогали Гитлеру убить 1,5 миллиона евреев и еще сами убили 100 тысяч поляков во время геноцида. Ну вот все эти основополагающие признаки демократии и высокой морали в России, согласитесь, пока как-то вот в столь ярко выраженном виде не наблюдаются, отсутствуют. А поэтому, собственно, вот то, что я говорю, у меня две цели. Во-первых, просто поддержать Юлию Галямину, выразив ей большое человеческое сочувствие, что она стала очередной жертвой отмены со стороны украинской пропаганды, которая, видимо, вот наряду с историей про Мельника решила раскрутить еще эту историю, что российские и украинские дети, никак их нельзя сравнивать. А второе, обратите внимание, как далеко уехала кукуха у всей этой бдительной тусовки, потому что просто вдумайтесь, о чем они говорят. Они буквально отменяют человека за то, что он осмелился посочувствовать всем убитым детям. Это с точки зрения старой морали сочувствовать надо было всем убитым детям. А вот с точки зрения новой морали можно сочувствовать убитым детям только правильной национальности. Я вот тут видела прекрасный твит какой-то украинской девушки. Еще раз повторяю, это, конечно, не официальная точка зрения, но твит был прекрасен. Твит гласил, что это неправильно говорить, что украинцы в 40-е годы устраивали геноцид, убивали поляков. Они просто боролись с кровавыми колонизаторами, которые захватывали их земли. Во как! Так вот, значит, вот с точки зрения новой морали можно сочувствовать убитым детям только правильной национальности. А если они неправильные, то они кровавые колонизаторы, например, поляки, которые захватывают украинские земли, или вот израильтяне, которые захватывают исконные палестинские земли и так далее, и так далее. А вот всем сочувствовать с точки зрения новой морали – это моральное падение. Я хочу сказать, что фишка тут в том, что это на самом деле очень старая мораль, та самая готентотская мораль, когда ты требуешь отомстить за смерть своих и радуешься, как людоед, смерти чужих. Просто с точки зрения всех, кто отменяет Галямину, свои – это украинцы, ЕС и покойный USAID, который всю эту мораль, собственно, и насаждал. В качестве, еще раз повторяю, орудия колонизации третьих стран. Комичным тут является то, что поскольку профессиональное USAID украинство, и я призываю наших слушателей не путать профессиональных USAID украинцев с большинством жителей Украины, которые, как мы видим, бегут от ТЦК, и даже внутри самого Львова возникают спонтанные народные бунты. А так вот, значит, вот те представители российской оппозиции перед корами, которые так пытаются выслужиться перед профессиональными USAID украинцами, относятся-то к ним, ну вот в точности, как эсэсовцы к евреям. Потому что Пархоменко и Шендерович никогда не заслужат прощения по той простой причине, что у них есть российский паспорт. При этом обратите внимание, что нормальным гражданам Украины вовсе не нужно, чтобы русский либерал обязательно целовал ему сапог в тот момент, когда он этим сапогом бьет его в лоб. А вот профессионального USAID украинца, что бы ни делал российский либерал, это не устроит. Потому что чем больше российский либерал будет себя расчеловечивать, тем больше ему будут говорить: «Ну вот ты же сам признал, что ты не человек». Люди реально принадлежат к такой универсальной гуманитарной секте, которая ломает их психику и превращает их в вечных грешников по факту наличия паспорта. И именно это состояние находит для них правильным и моральным европейские гуманитарные чиновники, еще раз используя вот этих активистов как виртуальную колониальную администрацию с вот этой вот новой моралью. А причем еще раз обращаю внимание, что как только профессиональные USAID украинцы попробовали провернуть то же с Польшей, никакой секты среди поляков не образовалось, никто не бросился говорить, что да, польские колонизаторы по жизни виноваты перед украинцами, что они не смеют выносить суждения о том, кого Украине следует вносить в пантеон, а должны думать только о том, как искупить свою историческую вину перед Украиной. Вменяемые люди, не зависящие от грантов людоедов, просто сразу послали всю эту сектантскую ахинею нафиг. А теперь маленький перерыв, и после этого перерыва, во время которого прозвучит песня на стихи Леонида Латынина, я сразу заговорю о самой, на мой взгляд, важнейшей новости недели, о фантастическом документе, который опубликовал Христо Грозев, о степени глубины сотрудничества России и Китая в деле высокотехнологичных систем, в том числе не систем глушения Старлинка. Причем обращаю ваше внимание, что это сотрудничество происходит ровно так, как должно происходить военное сотрудничество, без всяких, значит, рассказов о том, что мы тут передадим Украине системы, правопроизводства системы «Патриот». А мы тут передадим Украине 70 миллиардов и так далее, и так далее. Мы тут собрались, мы тут решили. Без всех этих новостей в будущем времени вот так происходит настоящее военное сотрудничество. И вот именно это сотрудничество, судя по всему, во многом определяет и позиции России, и некоторые скрытые, возможности, которыми она располагает.
Беспамятство священно, спасительно и высоко.
Все прошлое темно и тленно,
размером в час или века.
И этот домик у погоста, и тропка узкая во ржи.
И человеческого роста две перекрещенных межи, и лук примятый у дороги телами гибкими едва.
И медные твои тревоги,
что переплавила Москва. В энергии стыда и страха, в энергии стыда и страха, размаха полного щиты, в предчувствии исхода праха, с которым смертные на ты.
Страха, и все, что вечно.
вечности сродни.
Здравствуйте, это опять Юлия Латынина, и вот меня спрашивают, что скажете о внезапном иноагентстве Бориса Надеждина. Я напоминаю, что можно отвечать на задавать вопросы, на которые я частично постараюсь ответить. Ну, во-первых, я выражаю большое сочувствие Борису Надеждину, потому что очень тяжело жить в России и, значит, соответственно, иметь иноагентство, да и за рубежом не так хорошо, потому что, например, вот книжки я мои не могу издать в России. А во-вторых, мне кажется, что это подготовка к выборам. Кремль показывает, что он не хочет никаких, вообще никаких возможностей для хоть частично независимых партий. Да, вот, ну, Борис Надеждин, да, он примерно настолько же независим как политик, как Собчак, как журналист. Это я говорю не в минус, а в плюс. То есть это, наоборот, человек, который пытается быть системным политиком, но что-то при этом сделать. А вот, соответственно, Кремль дает понять, а нам это не нужно. А мы те проблемы, которые у нас есть, будем решать без публичной политики. Это, кстати, к вопросу о всем. Просто мне кажется, что это такая вещь, которую всем надо иметь в виду. Если вы, допустим, как-то собираетесь менять Россию или хотите сделать, чтобы в России лучше, просто учтите, что ну вот этот инструмент отсутствует. Поэтому идите в бизнес, идите в чиновники, делайте что угодно, но не занимайтесь публичной политикой, потому что России вы этим лучше не сделаете, а себе вы этим сделаете хуже. А в конце концов, ну, в императорской России можно было много сделать для России, но публичной политикой нельзя было заниматься, потому что это было не так устроено. А Маргарита мне пишет: справедливости ради, за Галямина многие вступились, а ее оппоненты выглядят откровенно плохо. А, да, я бы сказала так, что в том числе и благодаря вашей покорной слуге. Вот та прежняя ситуация, когда можно было отменить людоедски человека просто за то, что он почувствовал, посочувствовал детям, она, да, закончилась. Спрашивают меня, что я думаю об обещании президента Трампа передать Украине возможность производства «Патриота». Это как раз очень хороший контрапункт сравнить вот с той самой сотрудничеством военно-техническим российско-китайским, о котором я сейчас буду говорить. Президент Трамп, конечно, воспользовался мастерски тем оружием, тем инструментом, который есть у демократии, а именно вот возможностью оплачивать дешевого украинского аватара, дешевый украинский биодрон с помощью обещаний. Потому что если вы посмотрите поближе на это обещание, то оно стоит ровно ноль. Сейчас объясню почему. Во-первых, Украине ракеты нужны сейчас. Вот она сейчас не может сбивать российские ракеты, которые летят. Мы видели, как попало в крупный склад украинский. Меня тоже об этом спрашивают. Может быть, я об этом потом чуть-чуть подальше скажу. И, соответственно, понятно, что если начать в Украине производить ракеты «Патриот», то на это потребуется по крайней мере несколько лет. К этому моменту сдохнет шаг или шаг. Кроме того, президент Трамп не может распоряжаться технологией передачи ракет «Патриот», потому что их производят частные корпорации, и президент Трамп возглавляет не как это там, нету вот американского «Американтеха», и нет американского военспецторга, который что-то такое производит, и частная корпорация всегда может сказать: а вы знаете, а мы не хотим передавать это нашим конкурентам. Третье заключается в том, что есть соображение безопасности. На это всегда может любая бюрократия американская наложить вето, и без сомнения наложит, потому что если передать Украине технологии производства ракет «Патриот», то как бы это сказать? Это вот как мой один приятель пошутил, что если бы Украине оставили ядерное оружие, то сейчас Иран был бы с ядерным оружием. А то же самое касается ракет «Патриот». Ну, как бы вот история с Ермолаевым и на него покушением и всем последующим хорошо показывает, что из себя представляют украинские силовые структуры и все из этого вытекающие следствия. А четвертое заключается в том, что даже если все эти условия каким-то фантастическим образом будут преодолены, то в тот момент, когда на территории Украины появится производство ракет «Патриот», очевидно, оно станет первоочередной частью российских ракет и будет вынесено. А в гараже на коленке ракеты «Патриот» собирать нельзя. И даже если все эти условия не исполнится, и в Украине действительно появится производство ракет «Патриот», которое будет, я не знаю, организовано в каком-то глубоком бункере в Закарпатье, до которого не долетит, соответственно, российский «Искандер», то вопрос заключается в том, а Украина, которая не может наладить вот уже несколько лет производство достаточно примитивной ракеты типа Фау-1, которую летала еще в 40-х годах. Может ли она наладить вот всю эту сложнейшую технологию, связанную с производствами ракет для комплекса «Патриот»? Естественно, вы можете сказать, что это может быть только прикрытием, и такая ракета будет производиться в самих Соединенных Штатах, а просто будет передаваться Украине и будет говориться, что это украинское производство. Кстати, так делается относительно некоторых других ракет. Я думаю, что в значительной степени это будет сделано с «Фламинго». У меня вопрос: а зачем? «Патриот» — это оборонительная ракета, это противовоздушная ракета, соответственно, Россия не имеет никаких способов возразить против того, чтобы Украине продавали противовоздушные ракеты. То есть, еще раз повторяю, вот то, что сказал Трамп, это классическая история, когда все это можно повесить Зеленскому себе на шею с криком: «Смотрите, нам передаются производство ракет «Патриот»». Это великая перемога, но это оплата, как я уже сказала, обложками журнала «Таймс». А вот теперь переходим к тому, как действует настоящее военно-техническое сотрудничество, потому что Христо Грозев, Роман Доброхотов и Майкл Вайс опубликовали в «Инсайдере» документы о секретных переговорах России и Китая, как они сказали, оказавшиеся в распоряжении The Insider. А в отличие от ряда всякой фантастической хренотени, типа доклада спецслужб о том, что Шойгу свергнет Путина и всяких прочих генералов ChatGPT, а мне кажется, что эти документы совершенно подлинные. Другое дело, что понятно, что никакое иммигрантское или не иммигрантское издание типа «Инсайдера» не способно самостоятельно раздобыть такие документы. В данном случае «Инсайдер» действует как способ опубличить такие документы. А кто их добыл, ну, пишите мне в комментариях, что называется, только неправильные ответы. Значит, среди прочего, речь идет о программе по борьбе со спутниковой системой Starlink, технологические разработки в области баражирующих боеприпасов, ПВО, ПРО, искусственный интеллект. Россия, значит, тестирует эти технологии в Украине, соответственно, она пользуется китайским искусственным интеллектом в режиме реальных боевых действий. Совместно разрабатываются ПВО и ПРО, причем обе стороны совмещают усилия и делают вещи, которые не могла бы по отдельности сделать одна или другая со стороны. Самое интересное мне показалось то, что связано со Старлинком, потому что речь идет о совещании, которое состоялось в ноябре в южнокитайском Гуанчжоу. И вот это вот был такой третий российско-китайский форум военно-технического сотрудничества, который, в отличие от саммитов НАТО, нигде не объявлялся. И о том, что он произошел, вообще никто не знали. И в нем совершенно поразительный комплекс мер, который первый уровень внимания задушить Starlink юридический. То есть планировалось сказать, что система повышает риск столкновения спутников и добиться международных нормативных ограничений расширения программы Starlink. Второй уровень предполагает, что Россия и Китай совместно подадут заявки на частотные диапазоны и орбитальные позиции, которые необходимы для разрешения Starlink. А третий уровень – это совместно, вернее, в этот уровень тоже входит совместная архитектура электромагнитных помех. Избирательная блокировка связи Starlink в определенных географических районах. Третий уровень – физическое уничтожение. Это кибератаки на Starlink через терминалы гражданских пользователей и физическое уничтожение спутников. И, как я уже сказала, вот из самого главного – это как раз меры по противодействию Starlink, который настолько важен, как я уже настолько важен для контроля над теми украинскими дронами, которые летят по российской территории. Правда, мне тут непонятна одна вещь. Если кто-нибудь у нас есть специалист, то напишите мне, пожалуйста, в комментах, потому что я знаю, что над российской территорией Starlink выключен в свое время. Соответственно, как я понимаю, для того, чтобы украинский дрон мог пользоваться Starlink'ом, летя над российской территорией, его надо специально включить. То есть, грубо говоря, Маск должен нажать кнопку. И вот это, конечно, делает Starlink не нейтральной системой, он делает ее частью системы боевых действий. И вот у Маска есть эта неприятная проблема. Вот когда он ввязался в российско-украинскую войну на стороне Украины, соответственно, после того, как возможности Starlink стали использовать таким способом, то понятное дело, что если ты являешься одним из главнейших космических, являешься главнейшим космическим оружием, ну, через возможность контроля такого рода дронов, то понятно, что тебе будут разрабатывать место, способы противодействия. И если этим занимается не только Россия, но и Китай, то, возможно, это нехорошие очень новости для Маска. Ну и, как я уже сказала, еще из важного – это совместные разработки комплексной маловысотной системы противовоздушной обороны и противоракетного вооружения на конечном участке траектории, в том числе, значит, система, которая перехватывает баллистические ракеты средней дальности на дистанциях до территориев тысяч километров, справляется с целями, которые маневрируют с боковым ускорением до 25G, перехватывает гиперзвуковые ракеты на высотах до 40 километров. И, значит, соответственно, это все происходит с силами обеих стран. Предложение заключается в том, что они должны объединить свои знания в ситуации, когда поодиночке ни одна из них не может полностью этого добиться. Ну и, конечно, вот вся эта самая мелочь на поле боя, всяческие дроны, всяческий искусственный интеллект. Еще раз обращаю ваше внимание, что вот это и называется действительно военно-техническое сотрудничество во время войны. Я, конечно, не знаю, насколько оно глубоко, потому что все, что имелось в распоряжении инсайдера, это презентации. Я думаю, что источников инсайдера имелось кое-что побольше, но вот презентация ее можно потрогать. Я думаю, что вряд ли инсайдеру, соответственно, слили, я не знаю, реальные переговоры или реальные технические уже разработки. Но, во-первых, понятно вот на этом примере, почему Путин чувствует себя так уверенно. И вот, несмотря на то, что я уже сказала, что ситуация для России очень тяжелая, прежде всего очень тяжелая, потому что она воюет с бессмертным противником, она воюет, строго говоря, над этой Кощей бессмертной. Да, вот сколько петуха не убивай, да, вот сколько курицу не режь, как там это яйцо в волке, волк в петухе, или что-то не помню, как это у Кощея Бессмертного, сколько, соответственно, вот то, в чем находится яйцо, не убивай, значит, яйцо остается, и игла остается не переломленной и не может быть переломленной даже в принципе. А с другой стороны, мы видим, что тех денег, которые дают Украине, вполне себе хватает на нанесение России тяжелейшего ущерба в том, что касается нефти. Вот сегодня поступили новые сведения о том, что еще какое-то количество российских танкеров было выведено из строя. Я не знаю, как это повлияет вообще на судоходство в Черном море, потому что, ну, например, понятное дело, что Россия же тоже может уничтожить, например, там суда украинские с зерном. А понятно, для чего это делает Украина, потому что она заинтересована в обострении конфликта, она заинтересована в максимальной его эскалации, она заинтересована в максимальном вовлечении в него всех сторон и заинтересована в том, чтобы довести дело до мобилизации, а возможно, как это ни парадоксально, до применения ядерного оружия. Потому что типа уж тогда-то нам помогут. Но у России положение тяжелое, учитывая экзистенциальный характер этой войны. Но обращаю ваше внимание, что постоянно я сталкиваюсь с тем, что вот степень поддержки Европы, которую всячески рекламируют и которой забиты все частоты, в том числе в российских эмигрантских медиа, она очень громкая. Но она не всегда соответствует заявляемым характеристикам. А вот, например, про поддержку Китая, Китаем России никто не говорит, а вот видите, какая оказывается, как глубока кроличья нора. Значит, мне тут Егор пишет, что не использует Starlink в дальнобойных дронах. Ну, это я вот не знаю, я бы хотела услышать более экспертное мнение. Производство ракет будет в Польше уже согласовано, пишет Два Скотас. Но я не сомневаюсь, что Польша с удовольствием будет производить у себя ракеты Патриот. И я не сомневаюсь, что Польша как раз может организовать это производство. Но учитывая, во-первых, те отношения, которые сейчас есть у Польши и Украины, я не уверена, что Польша в дальнейшем будет их так охотно передавать. Во-вторых, даже в Польше это производство будет, напоминаю, организовано только через несколько лет. В-третьих, насчет все согласовано, это, ну, безумное утверждение, потому что, видимо, человек, который пишет все согласовано, не понимает, каким образом подписываются договоры между частными компаниями о том, что что-то будет где-то производиться. Это там требует просто гигантских усилий, особенно когда вы находитесь на территории Евросоюза, и вам надо подписать массу всяких очень удивительных бумажек. Я уже об этом говорила. И в-третьих, я обращаю ваше внимание, что я не знаю, как к этому отнесется замечательная страна под названием Германия. Потому что одна из характернейших моментов происходящего заключается в том, что Германия сменила Польшу в качестве главного ментора Украины, в качестве главного наставника, и действительно за это платит. Она выделила 11,5 миллиардов евро. Для Германии это очень важно, потому что Германия с помощью военного кейнсианства пытается спасти то, что осталось у нее от экономики. И чтобы те люди, которые уходят с закрытых заводов Volkswagen, не уезжали из Германии, а вместо этого шли работать на заводы Rheinmetall. И я бы на месте Германии с очень большой ревностью отнеслась к известию о том, что страна, которая является противовесом Германии внутри ЕС и которую Соединенные Штаты избрали как противовес Германии внутри ЕС, то есть Польша, что теперь эта страна, возможно, будет производить Патриоты. Я бы на месте канцлера Мерца, скажем так, прям кипятком писал. Кстати говоря, еще одна удивительная новость, которую я забыла вам рассказать, которую я хочу рассказать. Я вот увидела новость о том, что ЕС подает сыт на четырех своих членов – Ирландию, Испанию, Францию и Нидерланды – за отказ принять директиву ЕС по кибербезопасности. Я стала заинтересоваться, что это такое за директива ЕС по кибербезопасности, потому что у нас же периодически ЕС принимает всякие, ну, совершенно дикие вещи, связанные с прямой цензурой, причем если раньше считалось, что цензура это нечто нехорошее, то теперь ведь активисты нам доказывают, что цензура это ровно то, что надо. Вот то, что только что был принят Европарламентом, причем по совершенно советским способам, изуверским, закон, который позволяет читать частные переписки. И вот оказалось прекрасное это соглашение. Его срок истек 17 октября 2024 года, и большинство стран ЕС, значит, это соглашение внедрило. Но, значит, что такое вот эта директива? Она называется NIS-2. А это, значит, совершенно потрясающая директива, которая захватывает 18 секторов экономики, включая там управление отходами, производство, почту. Значит, это обязательные меры, которые должны принять все компании, которые находятся на территории ЕС. И, значит, связанные с кибербезопасностью, они, значит, обязаны лично утверждать меры кибербезопасности, следить за их внедрением, жестко отчитываться, значит, в течение 24 часов, предоставлять подробные отчеты через 72 часа, финальные отчеты через месяц. Значит, они должны написать кучу бумаг, значит, там управление инцидентами и кризисами, обучение сотрудников, управление доступами, шифровами, резервное копирование, тестирование, минимум базовых элементов, значит, штрафы до 10 миллионов евро или 2% оборота от компании. Это обязательный минимум. То есть, и тут я понимаю, что это нет, господа, это не инструмент цифрового надзора в смысле слежки за людьми. Это, значит, бюрократия ЕСовская озаботилась тем, что существуют хакеры, и решила в своей вековечной мудрости защитить все компании ЕС, и средние, и маленькие, и большие, от деятельности этих злокачественных хакеров. И с тем, чтобы защитить эти компании от деятельности хакеров, нужно чего? Правильно, проводить аудиты, все документировать, проверять поставщиков, хранить доказательства до проверок, писать отчеты раз, два, три, четыре, пять, много тяжел, значит, гигантское количество бумаг, гигантское количество издержек, которое возрастает. А значит, для средних компаний это стоит сотни тысяч евро, для крупных компаний это значит миллионы. Общие затраты по ЕС это десятки миллиардов евро в год дополнительно. И это невероятное количество писанины, а значит, естественный вопрос у меня такой. Простите, но это же частная компания. Частная компания сама должна иметь право решать, потратить ли ей хреновую тучу денег на защиту или рисковать. Не говоря уже об издержках на писанину, которые совершенно очевидно, вот в том виде той директивы, которая пришла, превысят издержки от хакинга. И вот это тот, во-первых, классический пример, что бюрократия оказывается дороже того вреда, который нанесут хакеры, и что вот стоимость этого комплаенса просто в первые годы, да то, что не в первые годы, просто превышает средние размеры от убытка, особенно если компания не гигант. Это просто невероятное что-то. Ну, когда вы вместо того, чтобы, ну, компания занимается и занимается кибербезопасностью, хочет, не занимается, хочет, занимается. Нет, вы, пожалуйста, напишите нам отчет. Причем там совершенно потрясающе обращаю ваше внимание момент, что компания, которая приняла этот стандарт, свой еще раз, она должна уведомить государство в течение 24 часов, если что-то произошло. Она должна предоставить подробный отчет в течение 72 часов. То есть обратите внимание, если у компании что-то произошло, ее взломал хакер, то вместо того, чтобы устранять последствия этого взлома, она что должна бросить все силы? Правильно, она должна бросить все силы на составление подробного отчета. А потом, через некоторое время, она должна предоставить еще супер подробный отчет. То есть, как бы что называется, что может пойти не так? В дополнение ко многим другим директивам ЕС, это как бы очень характерный, на мой взгляд, пример. Ну, просто, по-моему, это прекрасно, потому что я вспомнила, как российские компании, между прочим, помните, цифровые как раз, на них навязывали вот это сормовское оборудование, они должны были поставить за свой счет, если я не ошибаюсь. Проверьте меня сейчас, но, по-моему, за свой счет. И тогда российские компании благим матом кричали, что типа, что ж вы нам навязываете, это, у нас и так дорогие издержки. А это, ну, не совсем то же, потому что, еще раз повторяю, эти все меры по кибербезопасности не позволяют ЕСовским чиновникам прослушивать. Это просто вот гигантская куча писанины и гигантская куча затрат. Потому что чиновник будет частной компании объяснять, как ей заниматься кибербезопасностью. По-моему, это совершенно просто прекрасно. И вот несколько стран, значит, как я уже сказала, решили от этого дела откосить, но не тут-то было. И это ведь у ЕС повторяется, обратите внимание, постоянно. А что у меня еще из важного, что я вам хочу сказать? Да, вот я тут задумалась. Помните, когда Зеленский решил приструнять НАБУ, то совершенно случайно в едином порыве молодежь вышла на улицы и спонтанно произошел картонный Майдан. А вот после того, как во Львове спонтанно погромили ТЦКшников, то что-то участники бунта, мы видим, на следующий день извиняются. Вот обратите внимание, что это два разных вида спонтанности, и я последнее время все больше об этом задумываюсь, что есть спонтанность, которая почему-то ничем не кончается. Ну, видимо, потому что украинский народ это не интересует. ТЦК, поборы на войну, то, что ты сгниешь в окопе, то, что ты попадешь вот в этот тренировочный лагерь, который окружен мирными полями, и где, если ты попытаешься убежать, на тебя охотятся с дрона, это, видимо, широкую украинскую публику не заботит. Но вот есть вопрос независимости НАБУ, который просто пылает огнем в сердце каждого украинского патриота, и, значит, украинская молодежь спит и думает, вдруг Зеленский заберет независимость от НАБУ. Как же мы это переживем? И, соответственно, выходит на весьма организованные протесты. Это вот просто такая вот удивительная вещь. Что, я же ничего не говорю, я уверена, что люди, которые выходили на картонный Майдан, они считали, что большая часть из них были полезные идиоты, которые считали, что это сделали самостоятельно. И вот по этому поводу, как они эти протесты организованы. Вот это очень важная вещь, которая меня совершенно потрясла. Я даже едва с этого не начала эфир. Это история Ларри Сангера. Напоминаю, что Ларри Сангер – это основатель Википедии, и сейчас его из редактирования, процесса редактирования Википедии исключили. И вот он написал большую колонку, в которой он объясняет, как это произошло. Это абсолютно просто очень важное чтение, потому что он объясняет, каким образом группа активистов может украсть контроль над якобы спонтанным и распределенным движением и превратить его в инструмент исполнения собственных хотелок. Цитирую, сайт был захвачен небольшой группой идеологически мотивированных хулиганов. Они манипулируют и запугивают других участников, и любой, кто не придерживается линии партии, как я, подвергается остракизму. Они имеют огромное количество влияния и используют его мелким и злобным путем. Деньги при этом не переходят из рук в руки. Нет, извините, наоборот. Money clearly does change hands. Деньги при этом явно переходят из рук в руки, и в некоторых случаях дело очень походит на шантаж. А учитывая размер, ну, всего предприятия Википедии, это могут быть миллионы долларов в год. И, собственно, статья Ларри Сангера называется «Я соосновал Википедию, но сейчас анонимная толпа управляет всем этим, и теперь я изгнан. И, кстати говоря, Ларри Сангер вот эту суперважную вещь, естественно, не смог опубликовать ни в The Washington Post, ни в The New York Times, которые тоже являются частью этой анонимной толпы, официальным таким частью Титаника, который наверху торчит, а мог опубликовать только в The Washington Examiner. Потому что, почему мне это кажется важным? Потому что, собственно, вот Ларри Сангер описал нам, как действуют сейчас активисты и как активисты похищают демократию. Я, как вы знаете, не люблю демократию ровно по той причине, что ее могут как похитить активисты. А раньше, между прочим, например, во времена античной демократии это называлось демагогия. И вот в одной из прекрасных комедий Аристофана, комедии, которая называется «Всадники», как раз есть такой персонаж, которого зовут Димас, то есть народ. У него есть два раба. Один – это Клеон, тот самый знаменитый античный демагог, а другой – еще более злобный, еще более мерзкий раб, который обворовывает Димаса, но который одновременно ему всячески угождает, щекочет пяточки, моет ноги, и когда, собственно, этого раба пытаются избавить от власти этого демагога, то они получают оракул, люди, которые пытаются это сделать, что это можно сделать только с помощью еще более гнусного раба, еще более гнусного демагога. Они добывают такого еще более гнусного демагога, и тогда наши два демагога начинают соревноваться в том, что кто лучше пощекочет своему хозяину пяточки и даже подарит ему те деньги, которые у него перед этим украл. Вот когда читаешь «Всадников» Аристофана, понимаешь, что в демократии мало чего изменилось с тех времен. А, кстати говоря, по поводу китайцев, я не могу не заметить вот еще что одна из главных проблем защиты российских нефтезаводов – это то, что, несмотря на российское военно-техническое сотрудничество с Китаем, ПВО пока можно покупать только российское. Вот напоминаю, что в мае-июне 26 года Минобороны позволило официально частным компаниям закупать ПВО, в том числе крупнокалиберное, насколько я понимаю, чуть не вплоть до панцирей. Вот, например, российский панцирь С-1 стоит 13-20 миллионов долларов за машину, его еще пойди найди, а вот я посмотрела специальный китайский ФК-3000, а он как раз позиционируется как более дешевый аналог панциря, причем оптимизированный под борьбу с дронами. У него 96 мини-ракет, он стоит 5 миллионов. И вот китайцы утверждают, что, значит, их штучка с дронами борется лучше. Но поскольку покупать сейчас в России можно только то, у чего есть лицензия Минобороны, то есть российская. Ну, и понятно, и того еще нет, потому что, ну, пойди найди то же самое, купи, даже с разрешением. Но мне кажется, что хорошо бы России вот либерализовать эту часть вопроса и просто разрешить частным заводам покупать вот чего хотят. Хотят антидроновые ружья, хотят панцири, хотят шилку старую, хотят что-нибудь китайское, пусть покупают что-нибудь китайское, потому что, ну, слушайте, ну вот я просто с изумлением наблюдала о том, как после московского НПЗ горел Омский, потому что я не знаю, защищали там и чем защищали Омский НПЗ. Ну, в общем, было понятно, что Омский НПЗ является одной из целей номер один. И, ну, как это, плохо будет, если в России бензина не будет? Эксперты форума Юлии Навальной. Очередной, значит, форум прошел, и на этот раз вы не поверите, о чем они говорили. В прошлый раз, как я напоминаю, что они говорили о лагерях перевоспитания, о передаче золотого запаса России о метрополии, ну, то есть о официальном признании России колонии, но на этот раз они пообещали, вы будете смеяться, бороться с изменением климата. А, ну вот кто о чем, а грантососы о борьбе с изменениями климата, это просто уже, конечно, в каком-то смысле полное вырождение. Да, вот как я уже сказала, Дмитрию Колезеву дал интервью анонимный действующий российский генерал, который, внимание, решил бороться с имперскостью. А то вот, значит, пока мы пробавлялись только письмами читателей «Медузы», которые все как один лично видели дроны в Москве и все как один сострадали Украине. Ну и секретными докладами суперразведки, которые рассказывали, что скоро Шойгу свергнет Путина. Ну вот теперь целый действующий российский генерал, я бы сказала, генерал GPT или генерал СВР. А что еще? Да, у меня спрашивают про вот, собственно, тот склад, который взорвался в Украине, и были ли там головки с обедненным ураном. Честно говоря, когда я прочла про головки с обедненным ураном, я с самого начала очень удивилась, потому что, ну, с моей точки зрения, обедненный уран, он на то и обедненный, что в нем нету никаких сильно радиоактивных элементов. А почему его, собственно, используют? Его используют, напоминаю, прежде всего в противотанковых снарядах, потому что уран самый из существующих в действительности, ну, существующих, естественно, один из самый тяжелый элемент, который существует, и, соответственно, в очень небольшой объем вы можете запаковать максимально большой вес, и, соответственно, у вас получается очень тяжелый урановый стержень, который обладает фантастической проникающей способностью, и там есть еще некоторые химические вещи, которые происходят, которые очень хорошо пробивают броню танка, и мне казалось, что никаких проблем с радиоактивностью нету, и я с удивлением узнала, что, как ни странно, это не совсем так, в том смысле, что я права, что проблем с радиоактивностью нету, но оказывается, урановая пыль, точно так же, как и свинцовая пыль, она вредна не потому, что она радиоактивна, а просто потому, что это пыль тяжелого элемента, то есть, ну вот когда все это взрывается, то действительно это не очень хорошо, если там действительно обедненный уран был. Но, как я понимаю, во-первых, там про обедненный уран уже никто ничего не говорит. А самое, конечно, главное другое, что мы видим, что крупный склад или крупное производство, уж не знаю, что это было, были размещены посреди живого массива. Там уничтожены и повреждены просто сотни домов. Это совершенно страшная картинка. Нам говорят, что погибло 9 человек. Я, ну хорошо, будем надеяться, что это так. То есть будем надеяться, что жертв не больше, что их не скрывают. Собственно, у меня нет никаких оснований это предполагать. Соответственно, возникает, во-первых, вопрос, что когда вы размещаете такого рода производство или склады, прикрываясь жилыми домами, то вообще вы делаете, ну, абсолютно то же самое, что делает Хамас в Газе. И это заставляет, это не первый раз это происходит, об этом не первый раз пытаются говорить западные наблюдатели, которым, как правило, не дают. А это заставляет меня переоценить очень многие вещи, в том числе, например, то, что происходило в Мариуполе, когда украинская пропаганда совершенно справедливо говорила, что российские войска, наступая, сносят город с лица земли. А, естественно, простите, если при этом азовцы располагались непосредственно внутри жилых зданий, то возникает вопрос, не использовали ли эти азовцы, не использовали ли эти украинские войска, украинских граждан, тем более, что это были русскоговорящие граждане, значит, как мы знаем теперь, вот им даже право голоса давать не надо, если что, если их заберут обратно, как нам говорит, по-моему, господин Кулеба. То есть возникает вопрос, учитывая того, что это были русскоговорящие граждане, не использовали ли их ровно так, как использует Хамас жителей Газы и детей Газы. Значит, Соловьев сказал, что чем у нас будет хуже, чем длиннее станут очереди в военкоматы. Ну, знаете, если можно, я это высказывание господина Соловьева даже комментировать не буду, но могу сказать, что на примере в Украине очень плохо, и что-то я не вижу там длинных очередей в военкомате. Наоборот, как только в Украине стало становиться хуже, то длинные очереди на выезд появились, а длинные очереди в военкоматы, как мы видим, исчезли. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание, что я полностью согласна с другой утверждением, что те люди, которые стоят в очередях за бензином, вопреки тому, что нам пишут, читатели «Медузы», согласно которым все люди, которые стоят в этих очередях, вернее, все люди, которые видят прилеты украинских дронов, они тайно шьют знамена Таргериенов, ну, то есть жовто-блакитное знамя, и только и ждут, как Украина победит проклятую Рашку. А вот по тем впечатлениям, которые я имею, люди в этих очередях жутко ругаются на Украину, начинают кричать. Это совершенно нормальная, стандартная человеческая реакция, типа, если по мне что-то прилетело, то я хочу, чтобы по нему тоже прилетело. И, соответственно, кричать, доколе мы будем это терпеть, вдарим как следует. Но обратите внимание, что я абсолютно не слышала никаких сведений о людях, которые стоят вот в этих очередях за бензином и говорят, давайте уж объявим мобилизацию. Значит, Маргарита пишет, эти бы усилия на создание привлекательности России и ее благополучия, так и войны бы не было. Маргарита, это то, что я все время говорю, но я должна сказать, что, с одной стороны, безусловно, Россия не справилась с задачей позиционирования себя как бывшей метрополии, которая вот хорошо бы присоединиться. Но, с другой стороны, я должна честно признать, что эта идеологическая задача в том климате, который существовал в России и с теми настроениями элиты, была действительно реально нерешаемая, потому что, во-первых, еще раз повторяю, вся российская элита хотела на Запад. И правильно хотела. Да вот это то, что описывает Мельниченко. И в этих условиях, ну, было бы странно говорить, а ребята, вот Украина тоже хочет на Запад, а давайте вы вместе с нами на Запад. А вообще, если Украину раньше на Запад берут, чего же она должна остановиться и ждать Россию или идти в другом направлении? И второе, конечно, очень тяжело стране отправляться после того, как она была низведена до уровня страны третьего мира после 91 года. Не в том примитивно-коммунистическом смысле, что, дескать, вот знаете, там пришел кровавый бизнес и расхватал всю собственность. Как раз бизнес был единственное, что спас Россию. Вот эта способность бизнеса к самоорганизации, она очень быстро Россию вывезла. Но просто если ты 300 лет был единой империей, и тут тебе обрубили руки и ноги и выпустили кишки, и говорят, а теперь создавай себе привлекательность инвестиционную, то вдруг, во-первых, оказывается, что у тебя просто нету соответствующих атрибутов государства, там типа системы сбора налогов, полиции, нормальных силовых структур и всего прочего. Ну, то есть то, что просто должно обеспечивать нормальное состояние бизнеса, а не превращение его в систему разграбления государственных, систему использования административного ресурса и обрастание бандитами, потому что или какими-то силовыми структурами, потому что иначе не выживешь. Это во-первых. А во-вторых, как я уже сказала, существовало, к сожалению, ну, как мне представляется сейчас, изначально неправильная установка российских демократов, о которой прекрасно написал Мельниченко, что всем казалось, что мы вступаем в общество, всемирное общество, где есть равные правила игры, а оказалось, что внутри этого общества, внутри этого всемирного равенства, а на самом деле равных правил игры нету, а есть страна, которая сама себя рассекла, ну и падающего надо толкнуть. Айгуль пишет мне, видимо, про Юлию Галямину с латыниной, тут согласна, жаль только, что у нее меняется мнение, когда речь идет о палестинских детях или 168 иранских девочках. Айгуль, мое мнение абсолютно не меняется. Я как раз много раз говорила, что да, когда попала в иранских девочек, это большая абсолютная трагедия, и точно так же абсолютная трагедия, когда попадает в палестинских детей. Но я обращаю внимание, что, как в случае палестинских, иранских, украинских и российских детей, надо всегда делать две вещи. А первое – это, безусловно, сочувствовать любым детям. Сочувствовать надо и всем остальным. И военным всем надо сочувствовать. Еще раз повторяю, моя точка зрения – точка зрения Гомера. Сочувствуйте всем, кому можете, кроме явных людоедов. Вот людоедам сочувствовать не надо, потому что люди находятся в очень страшном положении, даже очень часто люди, которые совершают довольно страшные и жестокие поступки, даже им иногда можно сочувствовать. Но вот людоедам сочувствовать уже точно не надо. А детям просто это, ну как бы сказать, это просто мерило вашей человечности, что детям вы априори сочувствуете абсолютно всем. Просто сочувствие это одно, а логика это другое, и очень часто наше сочувствие используют для того, чтобы запретить логически мыслить. А вот в частности, когда речь о палестинских детях идет, а помимо того, что нам очень часто врут об их числе, мы это знаем просто со слов министерства этого самого, как это там, здоровья Палестины или так далее, а помимо того, что нам врут об их числе, а соответственно, самый простой вопрос: а кто прикрывается палестинскими детьми? И если вы построили на своей территории террористическую власть, которая с 3 лет обучает детей убивать и ненавидеть евреев, сделали причем это на деньги международного сообщества, в этом смысле ООН, финансирующий организацию палестинских беженцев, это, конечно, самые большие финансисты террористов в мире. Никто там, даже Иран, не сравнится, не годится им в подметки. Так вот, если власть на вашей территории принадлежит террористам-активистам, которые даже впрямую не являются государством, потому что они, если бы они были государством, они бы несли ответственность за граждан. А так они несут ответственность только за свои собственные намерения. И вот если вы всю вашу военную стратегию построили на том, что вы будете пытаться уничтожить Израиль или причинить ему максимальный вред, а ответный удар Израиля попадет по вашим детям, и вы устраиваете войну так, чтобы максимизировать количество детей, которые пострадают от ответного удара, то это, во-первых, значит, что это очень легко сделать, ну, потому что любая нормальная историческая война, она как была устроена так, что люди защищают своих женщин и детей и пытаются уничтожать чужих воинов. И в этом, собственно, был смысл войны – защитить женщин и детей. Никто в традиционной войне женщин и детей вперед себя не выставлял. Потому что если бы, например, троянцы попытались защититься от ахейцев женщинами и детьми и послали бы вперед, соответственно, маленького Астианакса и супругу Гектора, Гектор бы послал вперед маленького Астианакса и, соответственно, свою супругу, то ахейцы бы переглянулись и сказали: «О, как странно, мы тут специально приехали за то, чтобы, значит, украсть женщин и детей, а тут нам их так отдают». Схватили бы, естественно, женщин и детей, и либо отбыли бы восвояси, либо там продолжили нападение. Так вот, значит, то есть, во-первых, вы используете стратегию, которая никогда не применялась в истории человечества. Во-вторых, это чудовищная людоедская стратегия, потому что вы несете субсидиарную ответственность за смерть этих женщин и детей. А в-третьих, в таком случае соучастниками этого убийства являются те самые полезные идиоты или не идиоты, а просто люди, которые там берут катарские деньги или которые являются активистами, деколонизаторами. Потому что вся ваша стратегия основана на том, что чем больше у вас погибнет женщин и детей, тем больше будет крик среди полезных идиотов. И, соответственно, полезные идиоты в таком случае являются, еще раз повторяю мою формулировку, не просто пиар-отделом. Они являются частью информационной войны, и частью машины убийства, палестинских женщин и детей. И, собственно, понятно, что когда вы пытаетесь во время войны убить как можно больше вражеских солдат, это сложно. А когда вы пытаетесь сделать так, что во время войны погибнет как можно больше ваших женщин и детей, то это, извините, очень легко. И вот ровно мы это наблюдаем, как я уже сказала, в секторе Газа. Более того, к сожалению, мы, вот еще раз повторяю, там, то, что произошло в Мариуполе, с одной стороны, российские войска, как всегда бывает в такой ситуации, войска, когда ведут бой, они действуют так, как будто перед ними заведомо военная мишень. По умолчанию каждая мишень является военной. Они сначала стреляют, а потом разбираются, потому что если они будут разбираться, то их убьют. Это вот просто заповедь, которую вам подтвердит любой военный. Но одновременно возникает вопрос, а почему украинские войска не вышли из города и не заняли какие-то другие позиции, которые позволили бы оставить город менее разрушенным. А понятно, что вы скажете, и совершенно тоже будете справедливы, что те позиции, что город – это в современной войне естественное укрепленное место, вот его сложно брать. И стратегия Азова заключалась в том, чтобы как можно больше задержать российские войска в Мариуполе, что, кстати, и произошло, и не позволить им распространиться на другие территории, что и произошло. Но платой за эту стратегию было большое количество жертв среди жителей Мариуполя. Причем обращаю ваше внимание, что украинская пропаганда очень сильно завышает количество этих жертв и почему-то до сих пор его не может посчитать. Видимо, потому, что согласно подсчетам ООН, совокупное количество всех жертв и с той, и с другой стороны гражданских в этой войне сейчас составляет 15 тысяч человек. И это не совпадает с историей о том, что, значит, в Мариуполе погибло там не то треть, не то четверть, не то что-то в этом роде населения. Но еще раз повторяю, с военной точки зрения действия Азова в Мариуполе вполне объяснимы. Точно так же, как объяснимы действия российских войск, но вот этот вот осадочек, а что если бы Азов не оборонял Мариуполь, то он бы остался в гораздо более целом виде, он тоже, как я уже сказала, присутствует. Добрый день, Юлия. Как прокомментируете видеоразбор вашей персоны от Любови Соболь? Не смотрела. Не заменила Европа США, все разведанные для ударов по России оружие и связь поставляет США. Ну, естественно, да. Дают не 70 ярдов, а 140 на 2 года. Ну, если Константин разделит 140 на 2, то как раз получается, я говорила, о 70 ярдах на 26-й год. Но, видимо, не может, Константин не умеет делить на 2. Да, вот про выездные визы. Причем человек всерьез спрашивает, а что вы скажете о введении выездных виз в России? Я просто балдею. Вот как-то в 90-е годы, когда люди читали сайт Компромат.ру, не было принято всерьез в приличных кругах говорить о том, что, знаете, вот на сайте Компромат.ру написано то-то. Было понятно, что это просто высосано из пальца. Я еще раз повторяю свою формулировку. Вне зависимости от того, что может стукнуть в голову российской власти, а в голову российской власти много чего может стукнуть, вот то, что вот это вот антикриз, который разгоняется, что Россия сейчас ведет выездные визы, это абсолютный черный пиар, который высосан из пальца людьми, которым надо как-то противодействовать истории о том, что прекрасная, замечательная Европа опять дискриминирует с визами россиян, и давайте мы изобретем новости в будущем времени и попугаем им публику. Соответственно, не понимаю, но логически умозаключая, не знаю, зачем России вводить выездные визы, когда возможность выезда в Европу всячески ограничивает сама Европа, и железный занавес опустился с другой стороны. Исторически железный занавес опускает только одна сторона. И вот, собственно, огромный недостаток Советского Союза заключался в том, что он опустил железный занавес, и всем казалось, что из Советского Союза все сбегут. А я думаю, вот теперь постфактум, я думаю, что не так уж многие бы сбежали из Советского Союза, ну, естественно, уже во времена Брежнева и Хрущева, а кто-то, возможно, бы даже и возвращался. И, собственно, когда какая-то страна опускает железный занавес, это является, видимо, признаком некоторых внутренних проблем. Так, а, собственно, у нас 9 часов, и на этих 9 часов я бы хотела завершить, прежде чем мы перейдем к завершающей песне, наше общение. И вот я подумала, что я уже тут как-то обещала рассказывать истории из греческой мифологии и ввести это в качестве постоянной рубрики, но я сегодня ради исключения расскажу вам не историю из греческой мифологии, а историю из греческой истории, от которой я предлагаю вам подумать. Это очень знаменитая история. Это история, которая, собственно, описана в знаменитой книге знаменитого историка и полководца Ксенофонта Анабасис. Напоминаю, что Анабасис – это история войска, греческого войска из 10 тысяч наемников. Там, на самом деле, было 13 тысяч наемников, которых молодой царь Кир, претендент на персидский престол Кир-младший, поволок с собой в глубину Азии, к Вавилону, сражаться со своим братом за персидский престол. По дороге эти греческие наемники, кстати говоря, тогда еще никто не знал, что они не хорошие агрессоры и вообще не имеют никакого права морального на существование. По дороге эти греческие наемники занимались тем, чем всегда занимаются, грабежом, причем в том числе разграбили несколько вполне союзных Киру младшему городишек. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о знаменитой моменте, который случился с этими наемниками и с их вождем Клеархом в битве, которая называется «Битва при Конаксе», во время которой, собственно, все и решилось, потому что когда они пришли в Вавилонию, там оказался царь, который совершенно не хотел уступать свой трон. Очень быстро приключилась вот эта самая битва, как я уже сказала, при Конаксе. И дальше произошла следующая сцена. А греческое войско, то есть войско наемников, выстроилось возле реки, тут подскакивает к нему молодой претендент Кир-младший и говорит Клеарху: «Ты должен напасть на центр вражеского войска, потому что в нем находится мой соперник, мой старший брат, и как только ты это сделаешь, собственно, ты его разобьешь, и война будет кончена, а я получу престол». А на что Клеарх, дословно, я цитирую Ксенофонта, сейчас, правда, по памяти отвечает: «Ты знаешь, я боюсь, что если я оторву свой фланг от реки, то меня окружат, поэтому я не буду это делать». А в переводе это означает, что Клеарх, который прошел хреновую тучу пространства и который был нанят для того, чтобы сражаться во время битвы, отказался это делать, как это и подобает наемникам. Потому что я боюсь, что меня окружат, это все фигня, а в данном случае вот я тут стою, мне хорошо, на меня никто не нападает, вот я буду держать свое место, я не буду рисковать своими людьми, потому что именно так поступают наемники. А ты тут, пожалуйста, пока мы грабили, мы грабили, а сражаться ты, пожалуйста, сам сражайся». А Кир младший, естественно, начал сам сражаться, он взял всего 600 тысяч всадников, всего 600 всадников, и с вот этими 600 верными себе всадниками напал на центр войска, пробился к своему брату, даже сумел его ранить, но поскольку у него было всего 600 человек, а как я уже сказала, эти греческие наемники в этот момент курили бамбук, типа держа оборону на правом фланге или на левом, я уж не помню. А то он был убит, прямо в поединке со своим братом, после чего, естественно, битва была проиграна, А Клерх тоже через некоторое время потерял свою жизнь, потому что если вы посмотрите на происшедшее с точки зрения персов, то понятное дело, что царю не было никакой нужды в войске презренных наемников, которые, с одной стороны, грабят окружающую страну, несмотря на то, что она является им дружественной, а с другой стороны, в тот самый момент, когда их просят во время боя сделать ровно то, для чего они были, оказались на место боя, то есть на схватиться с противником, говорят, а мы тут постоим в сторонке и будем отражать атаки противника, если он нас атакует. То есть вот обратить внимание, что когда вы находитесь посередине боя, в нескольких тысячах километрах от своей родины, вне зависимости от того, являетесь наемниками, не наемниками, то вот эта вот стратегия, а давайте ну, тут постоим в сторонке во время решающего матча и покурим бамбук, она не окупается, потому что обе стороны воспринимают вас как предателей, каковыми вы и являетесь, и откосить не получится. Потому что если та сторона, на которой вы находитесь, проиграет, то вы понесете совокупную субсидиарную ответственность. Вот царь Артаксеркс принял, кстати, в свое войско и простил тех людей, которые сражались против него из персов. Там было несколько персов, которые были ближайшие к Киру-младшему и которые во время битвы действительно проявили чудеса храбрости. И вот те из них, которые были не убиты, были прощены, потому что они сражались, как подобает воинам. А вот эти вот наемники, которые грабить грабили, а воевать не воевали, царь Артаксеркс на них посмотрел и сказал, мне такие не нужны. И, соответственно, потихонечку приказал Клеарха убить, что и произошло. Его зазвали в палатку полководца Тисоферна. Клеарх очень обрадовался. Клеарх думал, что ему предложат новое плодотворное сотрудничество, что он сейчас пойдет для царя куда-то в другое место грабить. А его вместо этого взяли тупо и убили вместе с несколькими другими греческими полководцами, после чего войску пришлось добираться в крайне тяжелом состоянии через все армянские горы и так далее до берега Черного моря. Ну, собственно, описание этого похода и занимает основную и самую интересную часть анабасиса. Но вот я сейчас прошу вас подумать о стратегии Клеарха и о том, что стратегия, которая называется «Во время решающего сражения», а давайте тут мир заключим, и давайте тут в сторонке постоим, а давайте тут бамбук покурим. Мы вообще за все хорошее против всего плохого. Ну и мы вообще боимся, что наше правое крыло окружат. Она не окупается. Она в случае Клеарха погубила и Кира-младшего, его нанимателя, и самого Клеарха, потому что вот надобности в миротворцах посередине войны как-то никто не ощущает и воспринимает это не как миротворчество, а как предательство. Я просто предлагаю вам подумать над этой прекрасной историческим примером. Юлия Латынина, код доступа, ну и, наконец, песня.
Будет английская сейчас.
Across the sea, a quiet wave still wanders, and waxwings chatter in the open fields. The world has known far darker times than these, when naked will and fear held all the reins. Why do I shiver in this flood of warmth? Why does the bird keep murmuring to me that this life never truly was? It slipped away, and all that ever was is yet to be. Someone will play my little flute one day. Someone will weep offbeat and out of place. Someone will bring from days already gone the scarlet robe I never finished sewing. Where are you now, the one who sheltered me, the one who never fully became my fate? The world that breathed from corner unto corner was filled to overflowing, all with you. Wind, mist, half light, half dream, half sleep. Your shadow lingers softly by the window frame, while weary Jason gently strokes and holds a faded lock of the golden fleece.